12 сентября. Приблизился конец нашей экспедиции. Мы возвращаемся в Англию. Растаяли мои надежды на свою полезность и славу. Я потерял друга. Но, дорогая сестра, подробно обо всем этом я расскажу при нашей встрече, и пока мы неуклонно двигаемся в Англию, я не буду терять в этом надежду. 9 сентября лед пришел в движение, и с громоподобным шумом стал беспорядочно раскалываться на куски размерами с острова. Гибель казалась неотвратимой, но так как мы могли лишь пассивно ждать конца происходящего, все мое внимание было сосредоточено на несчастном госте. Гибель казалась неотвратимой, но так как мы могли лишь пассивно ждать конца происходящего, все мое внимание было сосредоточено на несчастном госте, болезнь которого усилилась до такой степени, что он был уже прикован к постели. Отколовшиеся за нами льдины уносило на север. Ветер дул с запада, и 11 числа перед нами открылся совершенно свободный проход на юг. Матросы, увидев, что путь для возвращения на родину открылся, стали громко кричать от радости и воодушевления. Очнувшийся от сна Франкенштейн услышал эти крики и спросил, с чем они связаны. «Все радуются скорому возвращению в Англию», — сказал я. «Так вы действительно возвращаетесь?» «Увы, да». Я не могу отказать их требованиям и насильно подвергать их опасности. Я должен вернуться. Возвращайтесь. Если так, но я не вернусь. У вас есть право отказаться от своей цели, а моя цель назначена небесами, и я не смею ей изменить. Я слаб, но духи, ведущие меня по пути мести, дают мне достаточно сил». Сказав это, он попытался встать с постели, но это оказалось для него непосильным, и он, потеряв сознание, упал на спину. Он долго пролежал без сознания, и я даже стал думать, что жизнь в нем погасла. Наконец, его глаза открылись, дыхание его было затрудненным, и говорить он не мог. Врач дал ему глоток успокоительного и приказал его не беспокоить. Мне он сказал, что жить моему другу осталось, очевидно, недолго. После этого печального диагноза я мог только терпеливо скорбеть. Я сел у постели умирающего друга. Его глаза были закрыты, и, казалось, он спал. Однако через некоторое время он слабым голосом позвал меня и, попросив подойти поближе, сказал: «Увы, последние силы покидают меня. Я чувствую, что скоро умру. А мой гнусный враг, очевидно, еще жив. Не думайте, Уолтон, что в последние мгновения своей жизни я еще несу в себе те чувства ненависти и мести, о которых вам говорил. Однако я считаю себя вправе желать смерти своему врагу. Обдумав в последние дни свои действия в прошлом, я пришел к выводу, что они не заслуживают порицания. Увлеченный своей безрассудной идеей, я создал разумное существо, которому я должен был бы обеспечить условия для счастливой и благопристойной жизни». И дальше продолжал. «Но кроме этого долга, я нес еще более высокую обязанность, ответственность перед людьми, которым я должен был нести счастье, а не несчастье. Убежденный в этом, я отказался и имел на это полное право создать спутницу для первого своего творения. В своих злодеяниях он показал невиданную жестокость и себелюбие. Он убивал моих близких и друзей, приносил в жертву своему эгоизму людей, владевших тонким мироощущением, счастливых и мудрых. Не знаю, куда еще может завести это его жажда мести. Несчастный сам, он должен умереть, чтобы не делать несчастными других людей. Задача его уничтожения была возложена на меня, но оказалась мне не под силу. Сейчас, когда мной руководят разум и добродетель, я еще раз прошу вас выполнить мою задачу, как я просил это сделать, мотивируясь своим эгоизмом и злостью. Но я не могу просить вас, чтобы вы во исполнении этой задачи отказались от своих друзей и от возвращения на родину. И сейчас, возвращаясь в Англию, вы будете иметь мало шансов встретиться с ним. Однако вопрос о том, что считать своим долгом, я оставляю решать вам. Правильность моих суждений и мыслей сейчас нарушена приближением смерти. Я не могу просить вас сделать то, что считаю верным, поскольку могу находиться под сильным влиянием своих страстей. То, что он может стать слепым орудием зла, беспокоит меня. Однако, с другой стороны, этот час, в который я ожидаю освобождения от своих мук, является единственно счастливым, и я возлагал надежду на него в течение нескольких лет. Передо мной витают души дорогих мне людей, и спешу в их объятия. Помните, что счастье состоит в покое, а не в удовлетворении своих амбиций, даже если амбицией является на первый взгляд невиданное желание отличиться в науке и открытиях. Но зачем я это говорю? Ведь там, где мои надежды не оправдались, другой человек может преуспеть. В то время, когда он говорил, его голос все больше слабел и, в конце концов, исчерпав силы, умолк. Приблизительно через полчаса он вновь попытался что-то сказать, но уже не мог. Слабым усилием он сжал мою руку, и глаза его закрылись навсегда, а с его губ исчезла добрая улыбка. «Маргарет, что я еще могу добавить по поводу этого безвременно угасшего славного ума? Какими словами я могу описать глубину моей печали? Все, что бы я ни сказал, было бы весьма далеким от истины. У меня текут слезы, сознание мое омрачено и расстроено, однако я плыву в Англию, где меня ждет утешение. Здесь я прервусь, так как слышу какие-то непонятные звуки. Что бы это могло быть? Сейчас полночь, ощущается мягкий бриз, и от вахтенных не слышно никаких движений. Но вот снова появился этот звук. Он похож на человеческий голос, но необычно хриплый. Он доносится со стороны каюты, где лежит тело Франкенштейна. «Доброй ночи, сестра! Боже мой, Маргарет, ты не представляешь, что только что произошло. Я до сих пор не могу вспоминать об этом, не испытывая чувства потрясения, и не знаю, смогу ли все точно описать. Однако весь мой предшествующий рассказ будет неполным без этой потрясающей концовки». Так вот, услышав упомянутые выше звуки, я вошел в каюту, где лежало тело моего недавно умершего друга. Над ним, склонившись, стоял гигантский урод с противоестественными пропорциями тела. Лицо его закрывали длинные космы нечесанных волос, а одна из его огромных рук, которую я видел, своим цветом и текстурой кожи напоминала руку мумии. Услышав мое приближение, гигант прекратил высказывать свои скорбные восклицания и в одно мгновение прыжком отдалился к окну. Я за свою жизнь ничего не видел более ужасное, чем его лицо. Настолько оно было омерзительным, отталкивающим и вызывающим животный страх. Я невольно закрыл глаза и, вспомнив о своем долге по отношению к этому убийце, крикнул, чтобы он остановился. Он приостановился, посмотрел на меня с удивлением и вновь вернулся к безжизненному телу своего создателя. При этом он, казалось, забыл о моем присутствии, а вся его мимика и жесты свидетельствовали о его крайней ярости, в неконтролируемом порыве которой он воскликнул. «Это еще одна моя жертва, последняя. Она кладет конец страшному ряду совершенных мной убийств. О, Франкенштейн, благородная, принесшее себя в жертву существо. Могу ли я просить у тебя прощения? Да и может ли это чему-то помочь? Какое прощение может быть мне, безвозвратно забравшему у тебя самых дорогих тебе людей? Увы, ты уже холоден и не сможешь мне ответить. Казалось, что горечь печали сжимает ему горло и мешает говорить. И мой первый порыв — выполнить данное мне, умирающим другом, порученье, убить его врага, был остановлен возникшей в моей душе смесью любопытства и сочувствия. Я приблизился к страшилищу, не осмеливаясь поднять на его лицо глаза, поскольку в его неземном уродстве было нечто очень пугающее. Я пытался что-то сказать, но слова погибали во мне, так и не родившись. Монстр продолжал изрекать в свой адрес совершенно дикие, самобичующие упреки. Наконец, я собрал всю свою решимость и в одну из пауз, в буре его чувств, обратился к нему со словами. «Ваше раскаяние излишне». Если бы вы прислушались голосу своей совести еще до того, как дойти в своей адской мести до этой крайности, Франкенштейн был бы жив. «А не казалось ли вам?» — откликнулся демон. «А не думали ли вы, что меня и тогда терзали муки совести?» «Он», — указал монстр на тело, — «не страдал в муках совести за совершение этих деяний. Он не испытывал и тысячной доли тех мук, которые медленно терзали меня в течение всего этого преследования. К осуществлению этих действий меня подстегивал эгоизм, в то время как совесть своим жалом колола меня в сердце. Вы, наверное, думаете, что предсмертные крики Клервале были музыкой для моих ушей? Мое сердце было создано природой для восприятия любви и сочувствия, но, повернутое несчастьями к злу и ненависти, оно страдало от этого насилия по отношению к нему так, что даже трудно себе представить. Убив Клерваля, я, подавленный этим событием, вернулся с разбитым сердцем в Швейцарию. Мне было жалко Франкенштейна, жалко до ужаса. Я ненавидел себя, но когда я обнаружил, что он, создавший меня и являющийся виновником всех моих невыразимых мук, осмелился надеяться на счастье, бросив меня в водоворот несчастья и отчаяния, а сам вознамерился искать удовольствий и радости в чувствах и страстях, ставших для меня навеки недоступными, я, исполненный бессильной завистью и горьким негодованием, загорелся ненасытной жаждой мести. Тогда я вспомнил о своей угрозе и решился на ее осуществление. Я знал, что буду страдать от смертельных мук, но я был рабом, а не хозяином. Того душевного порыва, который я ненавидел, но которого не мог ослушаться. Но когда она умерла, так вот, я тогда не был ненасытным. Я забыл о существовании всяких гуманных чувств и подавил в себе боль и страдания, чтобы не поддаться чрезмерному отчаянию. С этого момента зло для других превратилось в добро для меня, и мне оставалось только приспособиться к стихии, которую я сам для себя выбрал. Осуществление моего дьявольского замысла стало для меня вожделенной целью. Теперь же всему пришел конец, и передо мной лежит моя последняя жертва. Поначалу мне было его даже жалко за пережитые им несчастья, но когда я вспомнил слова Франкенштейна о красноречии монстра и его способности убеждать, и когда я вновь взглянул на безжизненное тело моего друга, во мне вновь загорелось возмущение. «Гнусная тварь!» — воскликнул я. «Как ты пришел сюда оплакивать то горе, которое сам принес? Ты поджег дом, Он сгорел, а ты теперь сидишь на его пожарище и хочешь, чтобы тебя пожалели? Ты лицемерный негодяй. Если бы тот, кого ты оплакиваешь, был сейчас жив, он снова стал бы жертвой твоей проклятой мести. Нет, ты не жалость чувствуешь. Ты причитаешь только потому, что жертва твоей злости ускользнула от тебя. «О нет, это неправда, неправда!» — прервал меня монстр. «Так, должно быть, мои действия выглядят извне, но суть их совсем другая. Но я не ищу сочувствия моим несчастьям. Да, я его и не найду. Когда-то я искал его, но в то время я верил в существование добродетели, а меня переполняли ощущения счастья и любви, которые я тоже хотел иметь. Но сейчас, когда добродетель стала для меня лишь неосязаемой дымкой, а счастье и любовь обернулись горьким и ненавистным отчаянием, где мне прикажешь искать сочувствие? Я согласен переживать свои страдания в одиночестве, а когда умру, пусть память обо мне будет наполнена позором и бесчестием. Когда-то в своих фантазиях я утешался снами о добродетели, известности и наслаждениях. Одно время я напрасно надеялся встретить существо, которое бы, невзирая на мое уродство, полюбило бы меня за мои превосходные качества, которые я мог раскрыть. Я питал свою душу высокими мыслями о чести и самопожертвовании, но мои преступления опустили меня ниже самого презренного зверушки. Ничья вина, злодеяние, злобность и презрение не смогут сравниться с моими. Вспоминая о всех своих грехах, я не могу поверить, что я — то самое существо, мысли которого когда-то были наполнены возвышенными и чудесными видениями о красоте и величии доброты. Но реальность, увы, такова. Падший ангел становится злым дьяволом. Тогда как даже враги Бога имели в своем изгнании друзей и сторонников, я остаюсь совершенно одиноким. Вы называете Франкенштейна своим другом и, похоже, знаете о моих несчастьях. Но он не знал и не мог рассказать вам о тех часах и месяцах мучений, которые я терпел, изнывая в бесполезных страстях. При этом, разрушая его надежды, я не удовлетворял свои собственные желания, а они всегда были пылкими и страстными. Мне нужны были любовь и дружба, но презренный и отвергаемый я был лишен их. Можно ли назвать это справедливым? Можно ли назвать преступником только меня, если человечество грешило по отношению ко мне? Почему вы считаете правым Феликса, который с презрением закрыл дверь перед своим другом? Почему вы не осуждаете крестьянина, пытавшегося убить спасителя своего ребенка? Ну да, ведь они добродетельны, и поведение их безупречно. А меня, отвергнутого и покинутого всеми, можно выбрасывать на улицу, отталкивать от себя, пинать и топтать ногами. Но признаю, я негодяй и убивал прекрасных, беззащитных людей. Я душил невинных людей, когда они спали, и, перехватив горло, убил того, кто ничего не сделал мне плохого. Различным образом я убивал и других таких же невинных людей. Я сделал несчастным своего Создателя, исключительного, заслуживающего большого уважения человека, который, как никто другой, был достоин любви и восхищения. Но и его мои козни довели до смерти. Вот он лежит здесь, успокоившийся навеки, холодный и неподвижный. Вы ненавидите и презираете меня, но не настолько, насколько я ненавижу и презираю себя сам. Я смотрю на свои руки, совершившие это мерзкое деяние. Думаю о душе, в которой зародился замысел об этом деянии, и с нетерпением ожидаю того часа, когда мои глаза больше не увидят этих рук, а подобные замыслы больше не будут зарождаться в моей душе. Не бойтесь, я больше не буду совершать злодеяний. Завершено почти все, что я должен был сделать. Больше не требуется ничьей смерти, ни вашей, ни чьей-либо еще, кроме моей собственной, чтобы замкнулся этот дьявольский круг. Откладывать на будущее принесение этой жертвы я не собираюсь, можете быть спокойным. Я собираюсь покинуть ваше судно и на льдине добраться до самой северной точки земного шара. Там я соберу себе погребальный костер и на нем превращу в пепел это презренное тело, чтобы его останки не вызывали больше ни у кого грешных желаний создать такое, как я, существо. Я умру и больше не буду терпеть эти невыносимые муки, и меня больше не будут терзать неудовлетворенные чувства. Того, кто создал меня, больше нет, и когда не станет меня, исчезнет сама память о нас обоих. Я больше не увижу ни солнца, ни звезд и не почувствую ласки ветерка на своих щеках. Я больше не увижу света, перестану чувствовать и ощущать мир и таким образом надеюсь найти свое счастье. Несколько лет назад я впервые увидел открывшийся передо мной мир, почувствовал живительное тепло лета, услышал шелест листьев и пение птиц, и это все стало моей жизнью, которую в то время я до слез не хотел терять. Однако теперь уход из этой жизни станет мне единственным утешением. Оскверненному тягчайшими преступлениями и раздираемому самыми что ни на есть горькими угрызениями совести, где мне еще искать покоя, как не в смерти? Прощайте. Я покидаю вас, последнего из представителей человеческого рода, кого увидят мои глаза. Прощай, Франкенштейн. Если бы ты был еще жив и горел желанием отомстить мне, то ты бы лучше смог насладиться моей адской жизнью, чем моей смертью. Однако ты этого не понял и стал добиваться моего исчезновения, чтобы я не наделал еще большего зла. И если бы ты каким-то неизвестным мне образом не перестал думать и чувствовать, то не пожелал бы для меня большей чести, чем та, которую я сейчас ощущаю. Твое проклятие ввергло тебя в страдания, но мои муки были и будут намного более сильными, поскольку угрызения совести не перестанут терзать мои раны, пока смерть не закроет их навеки. «Но скоро я умру!» — с торжественной печалью воскликнул он. «И вместе с жизнью от меня уйдут те муки, которые сейчас меня одолевают. Скоро я избавлюсь от этого пекла. Я торжественно взойду на свой погребальный костер и с радостью приму избавительные мучения от языков его пламени. Затем, когда костер погаснет, ветер развеет мой пепел по океану. Душа моя успокоится в мире, а если она способна мыслить, то, конечно же, будет мыслить по-другому. Прощай!» Сказав это, он выпрыгнул через окно каюты на примкнувшую к судну льдину, и волны унесли льдину вместе с ним куда-то вдаль, в непроглядную тьму.